Здравствуйте, это «Между строк», подкаст о русской поэзии. Один выпуск, одно великое стихотворение. Сегодня мы говорим о Михаиле Муравьеве. Наш сегодняшний разговор о Михаиле Муравьеве с профессором Берклийского университета Любовью Гольберт, специалистом по русской поэзии XVIII века. Здравствуйте, дорогая Люба.
Здравствуйте, Лёва.
Мы говорим об элегии Муравьева «Ночь», стихотворении, которое знаковое для этого поэта и для жанра русской элегии вообще. И для начала давайте прочитаем его. Можно ли вас попросить?
С удовольствием. «Ночь». К приятной тишине склонилась мысль моя, медлительней текут мгновения бытия, умолкли голоса, и свет, покрытый тьмою, зовет живущих всех ко сладкому покою. Прохлада, что из недр пространной земли восходит вверх, стелясь, и, видимо, вдали туманов у ручьев и близ кудрявой рощи вьется в воздухе за колесницей нощи, касается дожил и освежает кровь. Уединение, молчание и любовь владычеством своим объемлют тихие сени и помывают им согласны с ними тени. Воображение, полет свой отложив, мечтает тихость сцен, со зноем опочив. Так солнце, утомясь, пред западом блистает, пускает кроткий луч и блеск свой отметает. Ах, чтоб в вечерних зреть пришествие теней, что может лучше быть обширности полей? Приятно мне уйти из кровов позлощенных в пространство тихое лесов невозмущенных, оставив пышный град, где честолюбие бдит, где скользкий счастье путь, где ров цветами скрыт. Здесь буду странствовать в кустарниках цветущих и слушать соловьев в полночный час поющих. Или облокочусь на мшистый камень сей, что частью в землю врос и частью над ней. Мне сей цветущий дерн свое представит ложе, журчание ручейка бесперестанно тоже однообразием своим приманит сон. Стопами тихими ко мне приидет он и распрострет свои над утомленным крилы, живитель естества, лиющий в чувство силы. Не сходят ли уже с сих тонких облаков обманчивые мечты и между резвых снов надежды и любви невинности подруги? Уже смыкаются зеницу усталых круги, носися с плавностью стыдливая луна, я приселяюсь во темную область сна. Уже язык тяжел и косен становится, еще кидаю взор, и все бежит и тьмится.
Спасибо большое. Первый вопрос, который тут возникает, про датировку стихотворения, да, потому что в библиотеке поэта, например, оно датировано 1776 и 1785 годом. Что это значит? Что он его перерабатывал, или что он написал часть, а потом другую часть? Как это было?
Он его перерабатывал. В 1776 году вообще был такой какой-то взрыв активности его, связанный с природной лирикой и с такой философской проблематикой сенсуализма. Восприятие, ощущение. Он написал самое важное стихотворение, помимо «Ночи», наверное, «Зрение», которое в том более раннем варианте называлось «Око». В 1985 году он это перерабатывает и, в общем, готовит к какой-то публикации. Но это тоже не осуществляется. И вообще впервые это стихотворение было опубликовано в его полном собрании сочинений только в 1819 году, уже после его смерти. Он умер в 1807. И этой публикацией занимался Жуковский, который тоже пытается переработать этот текст и переправляет в таком романтическом ключе.
И Жуковский вносит правку в этот текст.
Вносит правку, и, в общем, неудачную правку, мне так кажется, потому что он какие-то такие находки Муравьева он их сглаживает. Мы знаем, что к тому моменту вообще весь этот словарь Муравьевский новый, он уже не такой новый. И для Жуковского это как бы его язык. Им легко оперировать. Уже нет такого чувства, что вот найдено самое верное слово. Я вам дам пример. Самая первая строчка у Муравьева это «К приятной тишине склонилась мысль моя». Жуковский предлагает «К приятной тишине влечется мысль моя». «Склонилась и влечется» — кажется, что схожие слова, они нам дают какое-то направление ко сну, к ночи и так далее. Но «склонилась» работает одновременно и на абстрактном, и на физическом уровне, как «склонилась голова», например. То есть мысль и физическая, и какая-то абстрактная.
Речь о каком-то движении вниз.
О движении да? вниз тоже. «Влечется» — это скорее такой идеалистический глагол. А у Муравьева все-таки тоже отсутствие какой-то агентности. Он просто засыпает. Да, это стихотворение, в общем-то, о том, как приходит сон.
Да, но не просто в каком-то особом месте, которое располагает к этому сну. Но об этом месте чуть позже. Пока еще несколько вопросов. Это очень интересно о языке Муравьева, который был нов для 70-х годов 18 века и уже не нов для 10-х годов 19-го. А, собственно, что нового Муравьев в поэтическом языке придумывает? Можем ли мы на это показать?
Ну, вообще, когда ученые пишут о Муравьеве, они отмечают новизну во всем. Но это как бы такое ироническое замечание, потому что, в общем-то, для такой большой литературной истории Муравьев не был замечен, потому что публикации этого всего произошли слишком поздно. Понятно, что уже в 19 году это стихотворение, в общем, какой-то пройденный этап, уже много про ночь. Но если мы думаем про 70-е годы, да, 76-й год, еще не написано «На смерть князя Мещерского», еще нет так называемого ночного текста русской литературы. Топоров говорит, что «Ночь Муравьева» — это первый текст из такого ночного текста, из русского юнгианства. Да? Так что нет этой тематики, например. Но также, конечно, этот язык чувственности, такого сенсуализма, ощущений, восприятия, перевод каких-то наблюдений над природой в такое субъективное русло. Это что-то новое. Какая-то субъективация опыта как предмет поэтической рефлексии. Да, вот это вот самое, наверное, главное, то, что Муравьев привносит. Это вообще, конечно, веяние времени для 70-х. Но у него также, мне кажется, важное такое сочетание чувства времени и такого обширного чтения с чувством поэтического. Потому что это звучит тоже очень хорошо.
То есть получается, что Муравьев, будучи новатором, попадает как бы в зазор между эпохами, да, получается. Я процитирую то, что пишет в предисловии, собственно, к его собранию в библиотеке поэта Любовь Кулакова. Она говорит об отходе Муравьева от классицизма, да, потому что он начинает во многом как классицист. Для него очень важна античность. И потом он путает, как она пишет, все жанры и превращает свои стихи в лирический дневник. Поэты старшего поколения укоризненно качали головами, советовали петь так, как Сумароков всем к тому явил дорогу. Насилуя себя, Муравьев печатал оды, надписи, переводы, дидактические стихи, а отличную «Элегию ночь» и другие оригинальные стихотворения оставлял ненапечатанными, доступными лишь узкому кругу друзей, среди которых шли горячие споры о принципах новой поэзии. Вот что пишет Кулакова. То есть получается, что у него как-то не хватает либо решимости это опубликовать, либо он полагает, что это никому, кроме узкого круга сентименталистов или будущих сентименталистов, неинтересно. Правильно ли это?
Тут очень интересно, да. Многие мемуаристы и исследователи используют слово «кротость» по отношению к Муравьеву. Так что, может быть, то, что вы говорите, что какой-то смелости не хватает, может быть, это так, но это даже, наверное, не смелость, да, потому что он кажется, в общем, таким поэтически смелым человеком. Но какой-то радикальности не хватает, да, какой-то настойчивости, может быть, именно в этой области. Какая-то, может быть, но это уже такое импрессионистическое мое, но такая обширная начитанность, она тоже, в общем, не способствует к такой уж слишком настойчивости на своем, да, потому что он все-таки не полностью отходит от рационального, да, он не полностью отходит от классицизма, он это вобрал в себя. В этом стихотворении, которое, безусловно, об ощущениях и о субъективном, тоже есть рациональное начало. То есть он совершенно не такая фигура, которая порывает с прошлым.
Тут, конечно, хочется спросить, как эта элегия выглядела, звучала для его современников на фоне предыдущей традиции, можем ли мы это восстановить, потому что вот если мы берем книжку Гуковского о русской поэзии XVIII века, где есть глава об элегии в XVIII веке, и там, кажется, вообще нет муравьев, если я не ошибаюсь.
Нет, Гуковский на самом деле первый, действительно заметивший ночь. Да, у него есть прекрасная, довольно большая глава о ночи, где он именно описывает то, как Муравьев переводит мир материальный в мир субъективный. Такая субъективация на уровне зачастую прилагательных. Например, там сладкий. Сладкий — это уже субъективный опыт, приятная тишина. Это субъективный опыт этой тишины.
Короткий луч тоже то же самое.
Да, да. Так что Гуковский, его интересует, безусловно, такая политическая история, потому что
да,
в этом отношении он пишет о таком консерватизме Муравьева, о его, в общем, неготовности или отходе от политического, неготовности обсуждать это в своих текстах. Мы это тоже здесь видим в такой очень нечетко обозначенной форме, да, но это мы не в городе, мы уходим от места, где честолюбие бдит, куда-то на природу.
Да, это вполне сентименталистская ведь оппозиция,
да,
город против деревни, то, что мы читаем,
да,
и в «Бедной Лизе», например, у Карамзина, да,
да,
то, что
да,
город — это место алчности, место порока, место, где души совращаются, да, на дурной путь, в отличие от благоуханной и благословенной деревенской идиллической картины.
Да, да, и это, безусловно, такой моралистический текст. Вообще Муравьев моралист, да, его интересуют такие категории нравственности, нравственного человека, внутреннего человека. А уже после того, как он пишет это стихотворение, в 80-е годы он переводит такую нравственную философию английскую. Хатчесона, Адама Смита пересказывает. Так что его, безусловно, интересуют не только такие симптоматические, упрощенные противопоставления, которые для сентиментализма важны, да, город, деревня, но и философское наполнение этих противопоставлений.
Но у них ведь была какая-то предшествующая традиция до сентиментализма. Не они же придумывают, что город и деревня морально противопоставлены.
Ну, конечно. Вся эта традиция ухода от такого временного, политического, да, Гораций. Конечно, этого очень много в XVIII веке тоже.
Это тот случай, когда мы наблюдаем преемственность с античным жанром, с античной элегией.
Да, конечно. Вероятно, тогда это ощущается преемственность очень ярко. Вообще, это интересный вопрос. Насколько он сам себя ощущает новатором здесь? Это трудно на этот вопрос, безусловно, ответить, да? Но мне кажется, что цель здесь скорее такая наблюдательская. Это не революционное видение, безусловно, да. Это скорее все еще о каком-то общем понимании человеческого, которое, в общем, его роднит с классицизмом, да, роднит с этим универсализмом просвещения. Да? Что такое человек? Как человек ощущает мир? Что человек видит, какая гармония происходит между миром и восприятием. Как пишут многие исследователи, сентиментализм нам дает такую субъективность без индивидуальности. Да? И это, наверное, справедливо здесь. Хотя то, что вы сказали, цитируя Кулакову про дневник, здесь есть какой-то аспект индивидуальности тоже. И мы знаем, что Муравьев один из первых, кто при подготовке к публикации своих сочинений выстраивает их хронологически, не по жанрам. То есть для него важно развитие его собственной поэтической мысли.
Мне кажется, что то, что вы сейчас говорите, в частности, о гармоничности, об искренности, да, Муравьева, о том, как он соотносит свою, скажем так, жизненную программу с тем, что он пишет, это связано и с его биографией, потому что, с одной стороны, мы знаем, что он один из просветителей, один из покровителей наук в России, а с другой стороны, он был военным и ощущал острый конфликт между необходимостью служить музам и служить государству как военный, и об этом есть в его стихах. Что можно вообще сказать в общих чертах о биографии Муравьева и о том, как она соотносится с его поэзией?
Я думаю, что здесь очень важна его роль как такого просветителя, человека, который занят образованием сначала великих князей, да, Александра, Константина, а потом он назначается помощником министра народного просвещения тоже в 1803 году. И очень много интересного и важного делает для университетской жизни. Да. И он, да, он, безусловно, военный человек, но он также университетский человек, который, в общем, ну, в каком-то смысле это стихотворение, оно нас как-то просвещает, да, оно нас чему-то учит, какому-то опыту, какому-то вниманию к личному и при этом универсальному опыту каждого, да. Так что я бы, наверное, на это обратила особое внимание. Ну и, конечно, тоже на его связи с разными важными для нас поэтами. То, что Державин в 79 году знакомится с этим кругом Львова, частью которого Муравьев является, такой основной, да, голос Львов, Муравьев, то, что Батюшков его племянник и живет у него и думает вместе с ним каким-то его языком, да, и, в общем, продолжает его дело в каком-то смысле и пишет об этом. То, что Жуковский получает его рукописи от вдовы и, как я уже вам говорила, да, переделывает, в частности, это стихотворение как-то на свой язык, то есть интернализует этот текст, этот язык тоже. Да. Мы знаем, что и у Пушкина есть сноски, ссылки на Муравьева. Да. То есть это очень любопытная фигура в плане такой как бы символической биографии, что он как бы везде, в этот период он везде, а с другой стороны, в плане публикаций его очень мало.
Мне хочется тут вернуться к вопросу о Гуковском и его определениях элегии, потому что в этой книге тот период, когда написана «Элегия ночь», указан как кризисный для русской элегии. Сначала существуют начальные попытки писать элегию у Третьяковского, затем довольно долгая история с элегиями у Сумарокова и у его школы, и часто такие достаточно прециозные элегии у Хераскова, да, которые ориентируются, как и многие, на французские образцы. А затем как будто опять этот жанр замирает. И одна из важных черт, которые к этому привели, то, что теоретики и поэты сами не очень понимают, что это за такой жанр, что такое элегия. Ну, собственно, ночь, по каким признакам это элегия? И действительно ли она пишется в какой-то кризисный момент, или здесь Гуковский не прав?
Я не знаю. Я не буду, наверное, спорить с Гуковским. Такой очевидный ответ – это то, что если вы посмотрите на рифмовку этого текста, там куплеты. И это такая форма элегическая.
И да, шестистопный как... ямб под александрийский стих.
Да. Шестистопный ямб вообще характерен для Муравьева. Топоров подсчитал, что 60% его текстов в сравнении, скажем, с 25% у Державина и так далее, это шестистопный ямб. То есть это у него не маркируется как жанровое. Он пишет разные вещи этой формы. Так что формально там, безусловно, есть такая элегическая структура. Элегический пейзаж. Пейзаж, который сам склоняется к ночи, да, к тьме. Из этого такая структура времени, перемена во времени. Это очень важно для элегии. Но вообще ваш вопрос абсолютно в точку, да, потому что русская элегия, особенно в начале XIX века, она может быть обо всем. Да? В общем, мы думаем об элегии как о форме, как-то размышляющей, переживающей какую-то потерю. Но в этом тексте потери нет. В этом тексте скорее уже сразу, с самого начала заложена такая идея приятия этого опыта ночного, что ночь — это хорошо.
Это элегия светлая про ночь.
Светлая элегия про ночь, да.
И можно сказать, что вот это настроение приятия ночи, по крайней мере, тех возможностей для раскрытия души, которые ночь обещает, это то, что Муравьев дает всей последующей традиции, да, там Тютчеву или другим авторам, писавшим о ночи.
Ну, мне кажется, что все-таки такая традиция размышления о бездне, да, ночь как открытие какой-то бездны, это от Ломоносова. Часто сравнивается эта элегия Муравьева с вечерним размышлением Ломоносова. Да. Но там, безусловно, есть какая-то связь, наверное, в особенности потому, что ну, все это тексты XVIII века, и мы как-то должны думать тематически, да, нам какая-то связь. Но при этом в мировоззрении там связи нет никакой, мне кажется. Потому что даже в этом размышлении о том, как покрывало тьмы находят на этот день, да, в общем, Муравьев этому рад. Главное тут такое чувство, это что здесь главное? Наблюдать над тем, как это происходит и как это отзывается в его собственном опыте физическом и моральном.
Мне хочется поговорить именно о том, как она устроена с точки зрения изложения, да, с точки зрения повествования. Кажется, что это такая череда наблюдений, череда взглядов в одну сторону, в другую сторону. И он отмечает все, что вокруг него, прежде чем действительно уйти уже в область сна.
Ну, мне кажется, важно здесь настойчивое присутствие несовершенного вида глаголов. Да? Мы совершенно в каком-то настоящем, продолжительном, текучем, медленном времени. Эта медлительность задается уже с самого начала этого текста. Да? Медлительнее текут мгновения бытия. Топоров пишет об этой строчке, да, как об одном из самых лучших стихов в русской поэзии XVIII века. Да? И вообще многие отмечают красоту этой одной строки. Но она задает тоже такой темп для развития всего этого.
Это ретардация, то, что называется. Да. Здесь буду странствовать в кустарниках цветущих и слушать соловьев. То есть он для себя выделяет время на то, чтобы все это произошло, да?
Да, это интересно, потому что на самом деле эта элегия не такая уже длинная, но она как бы рассчитана на какую-то длительность этого опыта. Потому что на самом деле она о чем? Хочу спать, уснул. Да? Вот эта рамка. К приятной тишине склонилась мысль моя, еще кидаю взор, и все бежит и тьмится. Это такая феноменология опыта, да, здесь. Между этими двумя строками у нас 40 строк, которые развивают этот опыт. Сейчас это очень, знаете, распространенная такая техника медитации. Как лучше уснуть? Если вы не можете уснуть, надо обращать внимание на то, как ваши руки, ноги как-то тяжелеют, мысли ваши уже не бегут куда-то быстро, а замедляются. Да? Вообще, я думаю, что, не знаю, слушатели вашего подкаста, может быть, будут использовать нашу с вами беседу, особенно мое чтение этого текста, как такое медитативное для того, чтобы уснуть.
Да, нет, я знаю, что существуют целые лекционные каналы под названием там «Лекция для сна». И действительно, ты там засыпаешь через 20 минут после того, как она началась. Вот можно, да, поэзия для сна, но Муравьев бы даже, наверное, не был против.
Я думаю, что он был очень бы за, да, потому что есть в этом стихотворении какая-то попытка создать для нас ощущение этого присутствия в моменте. Даже любопытно, да, возможно ли написание такого стихотворения в настоящем времени, если в конце ты засыпаешь? Где находится автор в процессе реконструкции этого опыта? Этот опыт — это прошлое или это попытка такого текстуального воссоздания настоящего? Да?
А вот вопрос, воссоздается ли из этого стихотворения пейзаж, которую он описывает. Мы знаем, что там есть обширность полей, то есть он там не в лесу находится, например. Да? С другой стороны, там есть мшистый камень. Да? То есть
все-таки на самом деле в пространство тихое лесов невозмущенных он уходит. Да? Так что у нас и поля, и леса. Это такой идеализированный пейзаж. Пейзаж, в котором он себя находит как часть чего-то большого, да.
То есть, может быть, он идет через поле в лес, да? Сначала поле, а потом уже пространство тихое лесов невозмущенных.
Ну, вообще, я не думаю, что он куда-то идет. Я думаю, что это его воображение. Воображение, полет свой отложив, мечтает тихость сцен, со зноем опочив. И дальше у нас эта тихость сцен. Тоже, между прочим, современная медитативная практика. Это удивительное такое, в этом отношении современное стихотворение. И среди этих сцен есть обширность полей, есть пространство тихих лесов. Но также есть и этот пышный град, который оставлен воображением и оставлен самим поэтом.
А о чем, собственно говоря, он начинает грезить? Потому что, как кажется, здесь есть какие-то проговорки. Да, обманчивые мечты и между резвых снов, надежды и любви, невинности подруги. Дальше возникает стыдливая луна. Не эротический ли сон начинает ему сниться?
Ну, невозможно это исключить, да, правда? В общем, это стихотворение обо всем, что приятно.
Область сна темная. Почему она темная?
Ну, потому что ночь, нет?
Случайно не с неразборчивостью сновидений, не с тем, что он не может точно пересказать, что ему снится.
Интересно. Не знаю, не думала как-то об этом.
Тут интересно, что вот эти последние 5 строк элегии, они графически отделены от всего остального текста. И вот вопрос, почему? Почему, когда говорится «сон», он это отделяет? То есть это уже сон?
Ну, начинается со слова «уже». Да? То есть у нас как-то меняется ход нашего стихотворения, да, что-то уже произошло. Мы вышли из этого пространства несовершенного вида, где все тянется, длится, да. На мгновение мы вышли в какой-то такой момент, когда констатируется факт перемены его состояния, да. Уже смыкаются зеницы усталых круги, да. Я приселяюсь во темную область сна, кидаю взор, все бежит и тьмится, да, и мы обратно вернулись в это какое-то недифференцированное пространство, да, какого-то такого настоящего, но оно уже тьмится, потому что его язык тяжелый, косен, он уже об этом не может говорить, язык больше не говорит, и стихотворение заканчивается.
Получается опять немного Тютчева, да, про древний хаос, про родимый, все бежит и тьмится, и нет ни одной четкой картинки, все смешалось.
Да, но у Тютчева это как бы такое грандиозное чувство, это возвышенное, да. Здесь, мне кажется, в общем, возвышенного нет. Здесь скорее такое прислушивание к собственным ощущениям, запись восприятия, и это очень важно.
Можно ли проследить, да, что эта элегия делает в русской поэзии дальше? То есть понятно, что там пишет Топоров об открытии темы ночи. Когда я про нее думаю, мне хочется спросить, конечно, не почему она так важна, да, почему она так хороша. То есть она опять-таки из тех, кажется, именно что скромных, кротких вещей, которые не настаивают на собственной славе, а просто что-то делают с нами и дальше со всем строем поэзии. И вот, собственно, вопрос, что она дальше делает?
Ну, это интересный такой вопрос генеалогии, да? Мы с вами уже чуть-чуть обсудили, что, в общем, с одной стороны, может быть, делает очень много, если мы хотим реконструировать такую историю, которая вот от Муравьёвой ведется это такое и такое, такое, да? А с другой стороны, может быть, и не так много, потому что после него открывается, в общем, эта область описание ощущений, да, у Карамзина много этого. Вообще интерес к Юнгу связан с этим, да. Интерес к меланхолии, как такому чувству, которое нужно описать. И вообще интерес к каталогизации чувств.
Когда вы занимаетесь, я знаю, что вы сейчас занимаетесь именно природными стихотворениями, да, поэзией, связанной с природой, в русской традиции, какое место для вас занимает Муравьёв?
Ну, вы знаете, для исследователя, занимающегося XVIII веком, он очень важен именно тем, что он переводит все в этот субъективный ряд, что все становится об каком-то опыте, об ощущениях и так далее. Для современного человека, который думает о природе, это, в общем, такая позиция скомпрометированная. В основном критикуется, конечно, романтизм в этой связи.
Почему?
Ну что романтизм как бы ставит человека первым. То, что мы видим, думаем, ощущаем, то, как мы засыпаем на лоне природы, важнее, чем сама природа. Да? Вот эта субъективация всего, связанного с природой, это теперь стало проблематичным.
И у Муравьёва это уже так?
У Муравьёва это, безусловно, не проблематично. Это как бы такое начало этого пути. Но можно его критиковать с этих позиций. А можно сказать, что нет. Это как раз такой поиск гармонического, кроткого, такого как бы субъекта, который ничего с природой не делает. Он просто существует в ней, в каком-то согласии с ней. Да?
Вот, в смысле, экологическая лирика, да, даже то, что, точнее, позднее будет так названо, но еще не проблематизированная экологичность, да, просто некая идеальная, практически руссоистская, да?
Да, он просто вот эта часть природного мира, и он знает, как быть частью природного мира. При этом здесь нет такого очень упрощенного перевода эмоций природы на эмоциональный язык человека. Да? Не то, чтобы он чувствует именно то, что в природе. Здесь есть все-таки такое рациональное обсуждение физического его опыта. Да? Вот он засыпает. Да? Этот сон, он связан с ночью, конечно, да, потому что все засыпают ночью, но сам сон — это не обязательно ночь, то есть природа не спит.
Тут есть одно место, которое проводит это сопоставление человека и природы. Воображение полет свой отложив, мечтает тихость сцен, со зноем опочив, так солнце, утомясь пред западом, блистает, пускает короткий луч и блеск свой отметает. То есть человек угасает так же, как солнце на закате, да, в момент засыпания.
Но тут даже важно, что это как бы не то чтобы человек, но именно какое-то воображение и солнце у нас сравниваются, да, какой-то свет. А вообще для Муравьёва очень, ну, как мы видим из этого стихотворения, важно визуальное. А что такое воображение? Воображение — это то, что освещает что-то, да, позволяет что-то увидеть. Воображение — это такое слово, которое создает образы. То есть это абсолютно такое визуальное для него слово. Солнце, оно освещает. Мне кажется, здесь причина этого сравнения в этом. Не потому, что это человек и природа, а потому что мы вдруг узнаем какую-то связь между ними посредством этого видения и света.
То есть мы переходим ко тьме, осознавая, что это естественно.
Да. Так же, как и солнце заходит, так же и наше воображение, которое, в общем, это такое моральное, нравственное качество человека, да, но в какой-то момент оно откладывает свой полет. Но откладывает, мы понимаем, что значит, оно проснется.
Хочется пожелать нашим слушателям, безусловно, такой же гармонии, которую воссоздает Муравьёв в этом стихотворении. Вообще какая-то очень счастливая, в смысле, поэтическая судьба, несмотря на отсутствие громкой славы. На то, что человек, о котором все вспоминали исключительно хорошо, исключительно благодарно, да, он и стихами своими делает то же самое.
Да, это, безусловно, такой жест гармонический. О чем это? О гармоническом существовании.
Спасибо большое, дорогая Люба. Если кто-нибудь слушает нас на ночь, надеюсь, вы дослушали до этого места. Это был подкаст «Между строк». Мы говорили сегодня с Любовью Гольберт о Михаиле Муравьёве. И до следующих выпусков.